Телефон-автомат висит на стене возле полки с комиксами. Опустив десятицентовик и никель, Колдуэлл вызывает Фаертаун. «Хесси, мы в кафе. Машину починили. Карданный вал был сломан». Эл думает долларов 20, но еще не подсчитал, сколько заработал. «Скажи папаше, Эл о нем справляется. Папаша еще не упал с лестницы, а?» «Ну ты же знаешь, я пошутил, надеюсь, он жив-здоров». «Нет-нет, у меня секунды свободной не было, а через 5 минут мне нужно быть у зубного врача». «Нет, Хесси, признаться, я боюсь услышать его приговор». «Знаю, знаю. Ну, наверное, часам к 10. В доме хлеба нет? Я купил тебе вчера бутерброд по-итальянски. Он так и лежит в машине. А? Как будто ничего. Я только что дал ему 5, пускай поест». «Сейчас», — Колдуэлл передает трубку Питеру. «Мама хочет с тобой поговорить». Питер недоволен, ведь она тем самым вторгается в кафе, это центр его самостоятельной жизни. Голос матери звучит слабо и сурово, как будто загнав его в этот металлический ящик, телефонной компании ее оскорбило. Чувства матери всегда передаются Питеру, и теперь, когда они переносятся по проводам, он чувствует, что сам съеживается. «Да», — говорит он. «Как он тебе кажется, Питер?» «Кто? Как кто? Папа, конечно. Кто же еще?» «Не то он устал, не то волнуется. Сама знаешь, у него не разберешь». «Я ужасно беспокоюсь, а ты?» «Ну, конечно, еще бы. Почему он не позвонил доку Апплтону?» «Наверное, думает, что рентгеновский снимок еще не проявили». Питер смотрит на отца, как бы ожидая подтверждения. Но тот расшаркивается перед Майнером. «Я вовсе не думал смеяться над вами, когда говорил о коммунистах. Я их люблю не больше вашего, Майнер». Телефонная трубка слышит это и спрашивает. «С кем это он?» «С Майнером Крецем». «Тянет его к таким людям», — с горечью произносит слабый женский голос в ухо Питеру. «Они говорят о русских». В трубке раздается что-то похожее на кашель, и Питер понимает, что мать плачет. У него падает сердце. Он ищет, чтобы такое сказать, и его взгляд, как муха, садится на гипсовый кусок собачьего кала. «А что собака?» — спрашивает он. Слышно, как мать громко дышит, стараясь овладеть собой. Голос ее между нервными всхлипываниями становится неестественно твердым, каменеет. «Все утро была в доме, а после завтрака я ее выпустила. Она очень гонялась за скунсом, а потом вернулась. Дедушка на меня дуется, не выходит из комнаты. Когда в доме нет хлеба, он всегда хандрит. Как думаешь, поймала леди скунса?» «Наверное». Она скалила зубы, будто смеялась. «Папа говорит, что идет к зубному врачу». «Да? Только теперь уже поздно». Новая волна безмолвных слез ударяет Питеру в ухо. Он явно видит мокрые, покрасневшие глаза матери и чувствует слабый запах травы и каши. «Вовсе не обязательно поздно», — говорит Питер. Это звучит напыщенно и неискренне, но должен же он что-то сказать. Номера телефонов, написанные мальчишками и девчонками над аппаратом, сливаются и вертятся у него перед глазами. Мать вздыхает. «Вот что, Питер!» «Да, береги папу». «Постараюсь. Но это не так просто. Разве? Он тебя очень любит. Ладно, постараюсь. Позвать его опять?» «Нет». Она молчит. Потом, как настоящая актриса, свободно чувствующая себя на сцене, так что, пожалуй, в фантазиях отца насчет театр есть крупица здравого смысла, повторяя дрожащим голосом многозначительно: «Нет». «Ладно. Значит, увидимся часов в 11. Общение с матерью, без ее успокаивающего присутствия, мучительно для Питера. Он чувствует это. Ее голос становится еще более обиженным, слабым, далеким и окаменевшим. По сводке будет снег. Да, это чувствуется. Ну что ж, Питер, повесь трубку. Нечего тебе терять время со старухой-матерью. Ты хороший мальчик, не волнуйся. Ладно, ты тоже. Ты хорошая женщина». Что это он сказал собственной матери? Он вешает трубку, удивляясь самому себе. Его струпья чешутся от этого кровосмесительного разговора. Он слышал по телефону только голос женщины, с которой его связывают общие тайны. «Ну как, по-твоему, она расстроена?» — спрашивает отец. «Немножко. Наверное, дед там на нее тоску нагоняет». «Да, это он умеет». Колдуэлл поворачивается к Майнеру и объясняет: «Моему тестю 84 года, и он мастер нагонять тоску, так что хоть в петлю. Нагоняет тоску прямо через замочную скважину. Старик крепкий, как дуб, он еще нас с вами похоронит». «Ррррр!» — тихо ворчит Майнер, подавая стакан молока с шапкой пены. Колдуэлл выпивает молоко в два глотка, ставит стакан, вздрагивает, слегка бледнеет и подавляет отрыжку. «Господи!» — говорит он, — «молочко, видно, не туда попало». Слово «молочко» он все еще выговаривает мягко, как в Нью-Джерси. Он проводит языком по передним зубам, будто хочет их очистить. «А теперь я пошел к доктору-зубодеру», — Питер спрашивает. «Пойти с тобой?» По-настоящему имя и фамилия зубного врача — Кеннет Шройер. Его кабинет в двух кварталах от школы, по другую сторону трамвайных путей, напротив теннисных кортов. У Шройера всегда с 9 утра до 6 вечера включено радио, по которому передают рекламные радиопостановки для домашних хозяек. Летом, по средам и воскресеньям, он переходит трамвайную линию в ослепительно-белых брюках и превращается в одного из первых теннисистов округа. В теннис он играет куда лучше, чем лечит зубы. Его мать работает в школьном кафетерии. «Избави Бог», — говорит Колдуэлл. «Чем ты мне поможешь, Питер? Все равно я уже развалена. Не стоит и беспокоиться о такой старой рухляди. Оставайся здесь, в тепле, с друзьями». И Питер начинает выполнять наказ матери беречь отца с того, что провожает взглядом этого истерзанного, измученного болью человека, который в своем расстегнутом кургузом пальто и вязаной круглой шапочке, натянутой на уши, выходит в темноту на новую муку. Джонни Дедман дружелюбно кричит из-за своего столика: «Слышь, Питер, когда ты и твой отец стояли против света, я не мог даже разобрать, кто где». «Он выше ростом», — резко говорит Питер. Сейчас, когда Дедман разыгрывает из себя доброго и дружелюбного малого, он не интересует Питера. Приближается вечер, и Питер чувствует в себе могучие силы порока. В кармане у него $5, он ощущает их вес и с торжеством говорит Майнеру: «Два бифштекса без кетчупа, стакан молока, хоть у вас в нем половина воды, и 5 никелей для механического бильярда, хоть он у вас и жульнический». Питер возвращается за свой столик и снова закуривает ментоловую сигарету, которую погасил, не докурив. Радостно глотает он этот полярный холод. Он красуется на пустой сцене в кафе Майнера, уверенный, что весь мир смотрит на него. Он может делать, что хочет, и детская мечта о свободе так волнует его, что сердце бьется вдвое быстрее и вот-вот разорвется, обогрив кровью полумрак кафе. Прости меня. Милый, подожди, а? Неужели нельзя найти другое место, кроме твоего кабинета? Нет, во всяком случае зимой. Но нас видели. Тебя, а не нас. Но он все понял. У него на лице было написано, что понял. И испугался он не меньше моего. Колдуэлл ничего не знает наверняка. А ты ему доверяешь? До сих пор вопрос о доверии не вставал между нами. А теперь я ему доверяю. По-моему, напрасно. Нельзя ли его выставить? Он хохочет, а она смущается. Вот так всегда. До нее не сразу доходит, что она сказала смешную глупость. Он говорит: «Но я ведь не всемогущ. Этот человек работает 15 лет. У него есть друзья и стаж. Но он же не на месте, правда?» Ему неприятно, не по себе, когда она спорит и настаивает в его объятиях. Просто удивительно, как женская глупость всякий раз заново раздражает его. «Ты думаешь?» «Это не так-то легко определить. Он проводит с ними в классе положенное время, а это главное. И кроме того, меня он не подведет. Нет, не подведет. Отчего ты его защищаешь? Ему ничего не стоит погубить нас обоих». Он снова смеется. «Ну-ну, моя птичка, погубить человека не так просто». Хотя порой, когда она начинает тревожиться, ему это неприятно. Сама ее близость для него — огромное облегчение. И он, отдыхая всей душой, говорит бездумно, не утруждая себя. Слова срываются с губ сами по себе, как вода течет сверху вниз, как газ засасывается в пустоту. Он чувствует, что она становится злобной и колючей в его объятиях. «Не нравится мне этот человек. Не нравится мне его дурацкая мальчишеская улыбочка. Просто ты, когда видишь его, чувствуешь себя виноватой». Она вкрадчиво допытывается: «А разве мы должны чувствовать себя виноватыми?» В ее вопросе звучит неподдельный страх. «Безусловно, но не сейчас». Она улыбается, и от этого рот у нее становится мягким, и, целуя ее, он чувствует, что после долгой жажды омочил, наконец, губы. Поцелуи не утоляют эту жажду, а только разжигают ее, и каждый поцелуй заставляет желать нового, еще более жаркого, втягивает его в водоворот растущей и вздымающейся страсти. Это не кажется ему жестоким. Напротив, он видит в этом щедрый и непререкаемый промысел природы. Боль, как дерево, пускает корни у него в челюсти. «Подожди, подожди. Кенни должен бы подождать еще несколько минут после укола новокаина». Но уже конец дня, он устал и спешит. Кенни был одним из первых учеников Колдуэлла, учился у него еще в 30-е годы. А теперь тот же самый мальчик, только сильно облысевший, уперся коленом в подлокотник зубоврачебного кресла, чтобы было сподручней, и орудует щипцами, стискивает зуб, выворачивает его, крошит, как кусочек мела. Колдуэлл боится, что зуб раздробится в щипцах и останется торчать у него во рту обнаженным и оборванным нервом. Боль просто немыслимая. Целое дерево, все в цветах, и каждый цветок рассыпает в мертвенно-синем воздухе грозди ярких, сверкающих, желто-зеленых искр. Он открывает глаза, не веря, что это может продолжаться так долго, но горизонт застилает мутная розовая пелена. Это рот врача, плотно сжатый и перекошенный, пахнущий чесноком. Безвольный рот. Мальчик хотел стать доктором медицины, но не доучился и вот стал живодером. Колдуэлу кажется, что боль, распускающаяся у него в голове, результат какого-то изъяна в его собственной работе, потому что он не сумел вложить в эту метущуюся душу сочувствие и терпение. И он смиренно приемлет боль. Дерево становится невообразимо густым. Ветви и цветы сливаются в единый серебряный султан, конус, столб боли, вздымающийся до самого неба. А в основании столба замурован череп Колдуэла. Это пронзительно чистое серебро, в нем ни следа, ни капли, ни грана, ни крупицы примеси. Ну вот, Кеннет Шройер вздыхает с облегчением. Его руки дрожат, спина в испарине. Он показывает Колдуэлу трофей, зажатый в щипцах. Колдуэл, словно спросонья, соображает не сразу. Это маленький, тусклый, костяной обломок в бурых и черных пятнышках с тонкими розовыми выгнутыми ножками. Он так ничтожен, что его яростное сопротивление щипцам кажется теперь просто нелепым. «Сплюньте», — говорит врач. Колдуэлл поспешно наклоняет голову к желтой плевательнице, и струйка крови окрашивает прозрачную воду. Кровь, смешанная со слюной, отливает оранжевым. Ощущение, что голова у него из чистого серебра, сменяется воздушной легкостью. Страх и подавленность улетучились через дыру в десне. И вдруг он чувствует нелепую благодарность за все сущее, за чистое сияние округлых краев эмулированной плевательницы, за блестящую изогнутую трубочку, из которой туда брызжет вода, за маленькое ржавое пятнышко с хвостом, как у кометы, которая крошечная Харибда выгрызла там, где истекает сила струи. Благодарность за едкие зубоврачебные запахи, за звяканье инструментов, которые Кенни кладет в стерилизатор, за радиоприемник на полке, из которого сквозь треск сочатся дрожащие звуки органа. Диктор объявляет речитативом: «Я люблю приключения», и орган снова исступленно устремляется вперед. «Вот досада», — говорит Кенни, — «корни у вас крепкие, а сами зубы никуда». «Такая уж моя судьба», — говорит Колдуэлл, — «ноги крепкие, а голова слабая». Язык его касается пузырчатой мякоти. Он сплевывает еще раз. «Как странно! Ведь собственной крови почему-то его ободряет». Стальным инструментом Кенни ковыряет зуб, навсегда вырванный из родной почвы и как звезда, повисшей высоко над полом. Кенни выковыривает из него кусок черной пломбы, подносит к носу и нюхает. «Да», — бормочет он, — «безнадежно. Наверное, он вас сильно беспокоил». «Только когда я вспоминал о нем», — диктор по радио объясняет. «В прошлый раз мы оставили Дока и Реджи в подземной обезьяньей столице. Звуки обезьяньей болтовни, скулеж, печальное повизгивание. И вот Док, повернувшись к Реджи, звуки затихает, говорит: «Док, надо нам выбираться отсюда, принцесса ждет». «Чиппи-чип, уи, уи!» Кенни дает Колдуэлу две таблетки анацина в целлофановом пакетике. «Примите, если будет беспокоить, когда новокаин перестанет действовать. Да он и не начинал действовать, думает Колдуэлл. Прежде чем уйти, он сплевывает в последний раз. Десна кровоточит уже меньше. Струйка крови стала тоньше и бледнее. Он робко касается языком скользкой воронки. И вдруг ему становится жалко зуба. День да ночь, и зуб прочь. Нет, в нем явно пропадает поэт.